В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, если звали 20.00 в Тбилиси, 9 часов вечера, по микрофону Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Киберпорок на экспорт. Почему Грузия проигрывает войну мошенникам из колл-центров?»
Налицо дефицит квалифицированных кадров в следственных органах, так как эта сфера требует специфического и постоянного повышения уровня знаний.
Министру поставили на ковид. В Абхазии ищут пандемические деньги, выделенные медикам.
Наши граждане в стационарах максимально получают все необходимые препараты. Это не только дорогостоящие.
Какое-то инкогнито. В Южной Осетии догадались, кто скрывается под псевдонимом «Тайный кандидат».
У нас есть полный договор на юридическом основании, который позволяет мне баллотироваться в президенты. И я это нахожу.
Все это, а также итоги абхазской недели среди тычания, землетрясение в Грузии, как уберечься в городе, итоги Олимпиады, о которых поговорим в том числе и с гостем недели Давидом Какабадзе и многое другое сегодня в прямом эфире и на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, расскажет Нана Плиева.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил об эвакуации жителей подконтрольных сепаратистам в районах Донецкой области в Ростовскую область.
С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.
Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы скоро отдаст приказ о наступлении на позиции поддерживаемых Россией сепаратистов. Министр обороны Украины Алексей Резников категорически отверг эту информацию, заявив, что в Киеве не планируют наступления.
Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов. Люди, не бойтесь, не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.
Последние два дня украинские военные и пророссийские сепаратисты в Донбассе вновь обвинили друг друга в стрельбе. По данным Киева, сепаратисты сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений. Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала на линии соприкосновения более 500 взрывов и призвала обе стороны конфликта прекратить огонь. Наблюдатели называют столкновения в регионе самыми серьезными с 2015 года. Новое обострение в регионе власти Украины назвали большой провокацией. В Москве заявили, что ситуация на Донбассе может воспламениться в любой момент. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в нарушении минских договоренностей.
Киев не исполняет минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии, по всем ключевым вопросам Минских соглашений.
Владимир Путин сегодня также поручил выдать по 10 тысяч рублей беженцам из сепаратистских регионов Украины, которые будут эвакуированы в Ростовскую область. Минобороны России объявила о проведении в субботу, 19 февраля, стратегических учений под руководством президента России Владимира Путина. Будут отработаны пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям также будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России в Украину. Ход других учений с Беларусью Владимир Путин обсудил сегодня на переговорах с Александром Лукашенко.
Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают. Как известно, Министерство обороны двух стран заблаговременно объявили о замысле и целях всех этих, подчеркну, плановых маневров.
Мы не хотим войны, но если кому-то не имется, ответ будет совершенно асимметричный. Наверное, Все в мире это понимают.
Разведка США считает заявление российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие государства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники газеты рассказали, что Россия продолжает увеличивать собственную группировку вблизи границы с Украиной. Кроме того, по данным источников, Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российские территории и обвинить в случившемся Вашингтон. Действия России собеседники The Washington Post называют частью кампании по дезинформации. Российская сторона публикацию пока не прокомментировала. О вероятном использовании химического оружия России говорил и госсекретарь США на заседании Совета Безопасности ООН. Энтони Блинкен призвал Москву отказаться от нападения на Украину и отвести войска в места дислокации.
Эхо Кавказа. Новости.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. И начинаем с тревожных сообщений из Донбасса. Ситуация становится все напряженнее. Стороны обвиняют друг друга в массированных артиллерийских обстрелах. За прошедшие сутки в Минобороны Украины зафиксировали по меньшей мере 50 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. Сегодня в центре Донецка, в нескольких десятках метров от здания правительства самопровозглашенной ДНР, вечером прогремел мощный взрыв. По мнению главы украинского военного ведомства Алексея Резникова, таким образом Кремль готовит обоснование для признания ДНР и ЛНР по сценарию, отработанному в Грузии. Подробности у Владимира Унанянца.
Массовый исход жителей Донбасса в Россию. Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские власти уже подготовили места приема и размещения людей и обеспечат их всем необходимым.
С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.
При этом Пушилин подчеркнул, что для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Глава ДНР уверен, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ украинской армии начать наступление на ДНР и ЛНР. А вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Озабоченность уже высказали в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что виновных в Кремле уже назначили.
Что касается ситуации на линии соприкосновения на Донбассе, мы очень встревожены сообщениями последних дней, буквально вчера, позавчера, о резком нарастании обстрелов с использованием вооружений, которые запрещены минскими договоренностями.
Ситуация на линии разделения на востоке Украины обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в массированных артиллерийских обстрелах. За прошедшие сутки в Минобороны Украины зафиксировали по меньшей мере 50 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. Под обстрелы, как отмечают в Киеве, попали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе детский сад в станице Луганская. Есть пострадавшие среди мирных жителей. А сегодня в центре Донецка, в нескольких десятках метров от здания правительства самопровозглашенной ДНР, прогремел мощный взрыв. По мнению главы украинского военного ведомства Алексея Резника, таким образом Кремль готовит обоснование для признания ДНР и ЛНР по сценарию, отработанному в Грузии. Вспомнил про грузинский сценарий постпред Украины при ООН. Сергей Кислица в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности сравнил сегодняшнее действие Москвы с политикой, которую она проводила в 2008 году. Он, в частности, коснулся обращения депутатов Госдумы к президенту Российской Федерации с призывом признать ДНР и ЛНР. Дипломат напомнил, что такая же схема была реализована в августе 2008-го, когда обращение Государственной Думы к Кремлю о необходимости признания Республики Южной Осетии и Республики Абхазия предшествовало соответствующему президентскому указу. В это время мягкая и слабая реакция ООН привела к оккупации части территории Грузии, отметил постпред Украины. В том, что Россия готова в любой момент реализовать силовой сценарий, уверен и глава американского Госдепа. Энтони Блинкен, выступая перед членами Совбеза ООН, заявил, что Москве нужен предлог, и она выбирает варианты.
First, Russia plans to manufacture a pretext
Во-первых, Россия планирует сфабриковать предлог для нападения. Это может быть действие насильственного характера, ответственность, за которое Россия возложит на Украину, или возмутительное обвинение, которое Россия выдвинет против украинского правительства. Мы точно не знаем, какую форму оно примет. Это может быть сфабрикованный так называемый теракт на территории России, инсценировка обнаружения братской могилы, постановочный удар беспилотника по гражданскому населению или фейк, или даже настоящая атака с применением химического оружия.
Or a fake, even a real attack using chemical weapons.
Москва уже назвала выступление главы американской дипломатии цирком, подчеркнув, что у Запада, как и всегда, нет никаких доказательств намерения России осуществить нападение на Украину. Российский коллега Блинкена считает, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются сменить повестку, предложенную Москвой в конце прошлого года. По словам Сергея Лаврова, главная причина нынешнего кризиса не в Украине, а в нежелании Вашингтона выполнять свои же обещания.
Мы будем добиваться того, чтобы все было честно. Не хочу к жаргону обращаться, но все-таки у нас есть такое понятие «пацан сказал, пацан сделал», да?
Очевидно, чтобы напомнить Вашингтону, что в случае развития событий по военному сценарию США и их союзникам придется учитывать не только те силы, которые Москва сосредоточила у границ Украины, но и весь российский военный потенциал, Минобороны России объявила о проведении 19 февраля ядерных учений под руководством президента Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. Решение провести демонстрацию возможностей совпало с визитом в Москву президента Беларуси. Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным не сумел скрыть удовольствие от возможности поучаствовать в интересном мероприятии.
Как вы говорили, завтра, если все будет нормально, мы побудем с вами на интересном мероприятии. Также
поучаствовать
в этих мероприятиях.
Ранее влиятельное британское издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники газеты расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины. И все это на фоне Мюнхенской конференции по безопасности, от участия в которой Москва демонстративно отказалась, назвав конференцию трансатлантическим форумом, утратившим инклюзивность и объективность. Впрочем, многие комментаторы считают, что истинной причиной отказа было нежелание России отвечать на вопросы мирового сообщества относительно украинского кризиса. То, что именно Украина станет центральной темой дискуссии, дала понять прибывшая в Германию вице-президент США Камала Харрис.
Сейчас мы имеем дело с беспокойством по поводу того, что происходит в Украине. Как член НАТО, мы всегда будем привержены принципу территориальной целостности и суверенитета. Я здесь для того, чтобы гарантировать, что во время наших дискуссий и дискуссий, которые я буду вести с другими нашими союзниками, мы продолжим оставаться в тесном контакте. И если Россия предпримет агрессивные действия, чтобы обеспечить тяжелые последствия для нее с точки зрения экономических санкций, которые мы обсуждали.
В Мюнхенской конференции примет участие премьер-министр Грузии, все это время уклонявшийся от фиксирования собственной позиции относительно украинского кризиса. Интересно, что, комментируя в Твиттере свое присутствие на форуме, Ираклий Гарибашвили вновь предпочел обойтись общими фразами.
Я рад принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая является действительно отличной площадкой для обсуждения традиционных и современных вызовов безопасности. Грузия поддерживает международное сообщество в стремлении продвигать общие ценности и идеалы, которые могут обеспечить повышение безопасности во всем регионе и за его пределами.
Пока премьер-министр Грузии старается придерживаться стратегии нераздражения России, влиятельное американское издание National Interest, специализирующееся на международной политике, отмечает, что Грузии в случае успеха Владимира Путина в Украине будет уготована такая же судьба. Как отмечает СМИ, третье вторжение Владимира Путина в Украину не будет ни Крымом, ни Донбассом. Оно будет массированным, жестоким и решительным наступлением. Оно будет ужасным и навсегда изменит Европу. Появятся миллионы беженцев, начнутся перебои на энергетических рынках, по всей Европе и в США возникнут экономические кризисы. После этой войны Россия установит свое постоянное военное присутствие в Беларуси, и эти войска будут противостоять Польше и Литве. Потом она переключит свое внимание на Грузию, пишет National Interest. По мнению западных аналитиков, Владимир Путин убежден, что вторжение в Украину станет для него минутой славы, и необходимо четко указать Путину на то, что угроза для России столь же огромна, как и их планы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Прокуратура Грузии сегодня задержала очередную группу кибермошенников, которая по телефону вымогала деньги из зарубежных граждан. По статистике МВД, раскрываемость преступлений такого рода не превышает 10%. Иракли Арагвелидзе погрузился в проблему.
На специальном брифинге представитель прокуратуры рассказал новые подробности задержания 6 человек. В ходе расследования установлено, что члены организованной группы мошенническим путем присвоили крупные денежные суммы, принадлежащие гражданам Германии и других стран, и легализовали незаконные доходы, полученные преступным путем.
Сотрудники так называемого колл-центра в соответствии с заранее разработанным планом связывались с гражданами европейских стран и под вымышленными именами предлагали торговлю ценными бумагами, акциями, товарами, валютой и криптовалютой с использованием электронных площадок. Операторы заверяли потребителей, что с их помощью они смогут получать солидную прибыль в случае электронной коммерции, в случае повышения или снижения цен. После получения согласия пользователя средства, выделенные для электронной коммерции, переводились на банковские счета преступной группы.
Анонимные источники «Радио Свобода» рассказывают об одной и той же схеме работы центров. Действуя с помощью специальной базы данных, полученной из-за рубежа, они поочередно звонят потенциальным жертвам, предлагая им различные виды услуг. Под прицелом мошенникам в основном жители развитых государств Северной Америки и Европы, а также ЮАР и Австралии. Говорит бывший сотрудник колл-центра, который, обнаружив криминальный характер этой деятельности, спешно покинул фирму через несколько дней работы.
Я студент, постоянно стесненный в средствах. Увидев в газете объявление, пришел на собеседование. Требовалось хорошее знание иностранных языков, коммуникабельность и выносливость. Инструктаж был краткий. Не раскрывая своей личности, мы должны предлагать клиентам рекламные предложения. Чем больше людей мы склоняли к сотрудничеству, тем больше бонусов начислялось. Потом я узнал, что все это было вымыслом, и клиентов просто обманывали. Конечно же, все эти центры, заработав кругленькие суммы, рано или поздно сворачивают деятельность, чтобы начать работу на новом месте с другими контактными данными.
В результате журналистского расследования, проведенного подразделением «Радио Свобода» службы «Монитор», выяснилось, что раскрываемость такого рода преступлений крайне низка, так как преступники поочередно меняют дислокации. Согласно сводкам МВД, в 2019-2020 годах было раскрыто всего 9% от общего количества киберпреступлений. Основной причиной такой статистики является факт, что работа преступных схем координируется из-за заграницы, и выйти на след преступникам удается только с помощью спецслужб других государств, заявили в ведомстве. Эксперт сферы кибербезопасности Георгий Иашвили назвал несколько иную причину низкой раскрываемости преступлений в грузинском секторе интернета.
Налицо дефицит квалифицированных кадров в следственных органах, так как эта сфера требует специфического и постоянного повышения уровня знаний. Если не принимать постоянных упреждающих мер, раскрываемость еще более снизится, так как преступный мир неустанно совершенствует свои навыки, и борьба с ним устаревшими методами не имеет никаких перспектив.
Примечательно, что тема киберпреступлений постепенно приобретает политическую направленность, так как правящая грузинская мечта и оппозиционное нацдвижение обвиняют друг друга в покровительстве интернет-преступников. По мнению члена политсовета единого нацдвижения Левана Хабиашвили, крышеванием колл-центром занимается СГБ Грузии и окружение олигарха Иванишвили.
Мы предоставили следственным органам несколько адресов, с которых осуществлялся грабеж зарубежных граждан. Никакой реакции не последовало, хотя информаторы назвали точные адреса. Разумеется, работа таких офисов немыслима без поддержки СГБ и племянников Иванишвили, которые активно замешаны в этом бизнесе.
Со своей стороны, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе назвал заявление оппозиции по этому вопросу неумелой попыткой контратаки, которая, по его словам, не может быть успешной.
Это попытка с целью самозащиты переложить все с больной головы на здоровую. Когда на нас нападают, один из хороших способов обороны – это нападение, и они выбрали эту тактику. Но все станет на свои места после проведения расследования. Есть конкретный человек, непосредственно связанный с национальным движением и его телеканалами, которого явно подозревают в очень серьезных преступных действиях посредством колл-центров. И его фамилия начинается на букву «К». Больше ничего не скажу.
Напомним, 28 октября прошлого года премьер Гари Башвили открыто заявил, что за деятельностью колл-центров стоит бывший министр обороны времен нацдвижения и нынешний владелец телеканала «Формула» Давид Кизарашвили. Впрочем, несмотря на неоднократные намеки властей, следствие до сих пор не представило весомых улик, подкрепляющих эту версию. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кандидат инкогнито. Сегодня в Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению неизвестного кандидата. Загадка быстро нашла ожидаемую разгадку. Как предполагалось, таинственным претендентом оказался экс-президент Эдуард Кокойте. Кокойте сказал собравшимся, что в 2017 году его незаконно лишили возможности баллотироваться в президенты, и он не намерен никому уступать в этот раз. Зарина Сынакоева взлетела за собранием в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Сегодня в Цхинвале прошло собрание инициативной группы по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойте кандидатом в президенты. Его сторонники уведомили ЦИК о том, что собрание пройдет в конференц-зале отеля «Ирастон». Однако, когда к 3 часам дня здесь стали собираться люди, им сказали, что в здании не пустят и что разрешение отменено. Члены инициативной группы, которые тоже находились здесь, пояснили, что минут за 30 до начала мероприятия им позвонил представитель отеля и сообщил, что по решению вышестоящего руководства разрешение отменено. Сторонники Эдуарда Кокойте сообщили, что окончательная договоренность была достигнута сегодня утром, и сегодня же была оплачена аренда зала. В 3 часа к месту проведения встречи подъехал сам Эдуард Кокойте. Собравшиеся, их было около 400 человек, приветствовали его аплодисментами. Бывший президент пригласил всех переместиться в двор кафе «Лига чемпионов» и провести собрание там. Его сторонников это не расстроило, напротив, обрадовало, так как конференц-зал отеля «Ирастон» вмещает только 120 человек. Это означало, что остальным пришлось бы стоять на улице. Некоторое время заняла регистрация членов инициативной группы и попытки организаторов отделить основную массу присутствующих и членов инициативной группы, чтобы у представителей ЦИК не возникли претензии к ходу голосования и вопросам повестки. За это время некоторые присутствующие рассказали «Эхо Кавказа», почему пришли сюда. Говорит Ирина Кокоева.
Почему пришли? Потому что мы хотим поддержать нашего лидера. Будем с ним до конца. Сколько бы это ни надо было. Мы хотим, чтобы жизнь в нашем городе улучшилась, чтобы что-то поменялось, чтобы одни и те же лица уже сменились другими. Мы хотим лучше для наших детей. Может, что-то изменится. Мы верим в него, надеемся и будем рядом до конца.
Честно говоря, вот от любопытства. Посмотрим, что будет, что скажет. Интересно его мнение. У Гаглоева были, у многих мы были. Я даже у Газиева были, у Мунтарова. Я вот так скажу. Он был любимчиком, может быть, и сейчас остаются. Наверное, остаются, скорее всего, я так скажу, народа.
Как вы считаете, его зарегистрируют, если в 2017 году его не зарегистрировали, отказали?
Думаю, зарегистрируют. Да? Почему, я не знаю, но как бы ему не мешали, он, по-моему, найдет лазейки. Мы пришли поддержать кандидатуру Эдуарда Кокойте. Посмотри на лица людей. За последнее время я первый раз вижу их улыбающимися. Скажу просто. Надежда. И вообще столько людей и лица. Я уже присутствую на 3-м собрании кандидатов. Здесь как праздник.
После всех необходимых процедур перед собравшимися выступил Эдуард Кокойте. В начале своей речи он в довольно мрачных тонах охарактеризовал ситуацию в республике. По его мнению, ситуация в Южной Осетии сегодня тяжелее, чем была до августа 2008 года.
В 2001 году, когда отель разблокировался, только избирателей в Южной Осетии было 44 тысячи. А сегодняшний день в Южной Осетии проживает 30 тысяч человек. Давид Ильинов Рейсов Юрий Васильевич погибло 20 молодых парней. Большая часть из которых воевала с Юрием Васильевичем, который эмигрировал в Соединенные Штаты. И это очень плохая тенденция. Сегодня Осетию нужно сказать не лозунгами. Сегодня мясо не обличили во втором. Сегодня нам надо просто создавать условия для того, чтобы люди сюда вернулись. Задумайтесь на это.
Довольно много экс-президент говорил о норме ценза оседлости, который стал препятствием для его регистрации в 2017 году. Он привел целый ряд доводов, которыми собирается апеллировать, чтобы преодолеть это препятствие. В частности, он заявил, что не будет подписывать один из документов ЦИК, а именно разрешение на обработку личных данных, которое дает ЦИК право запрашивать информацию о пересечении границы гражданинам у Российской Федерации. Кроме того, он рассказал о группе юристов, которые будут доказывать его правоту.
У меня есть все основания доказать, что меня в 2016 году незаконно лишили возможности баллотироваться. В 2016 году я это как-то недавно был возможен. У нас есть полный договор о юридическом основании, который позволяет мне баллотироваться в президенте. И я это докажу, как только будет такая.
Также в своем выступлении Эдуард Кокойте призвал максимально корректно относиться как к действующему президенту, так и к остальным кандидатам в президенты. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Волонтер Гудаутского ковидного госпиталя Амара Лакоя рассказал о проблемах финансирования и задержки выплат ковидных надбавок медикам. По ее словам, министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Будба ищет пути решения проблемы, но денег пока нет. Елена Заводская разбиралась в вопросе.
Выступая недавно на пресс-конференции в Сухуми, министр здравоохранения Эдуард Будба рассказывал журналистам о том, как Минздрав борется с ковидом и как хорошо обеспечивает лечебные учреждения всем необходимым.
Учреждения, задействованные в лечении ковидных пациентов, укомплектованы полностью всеми необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Остается нехватка дорогостоящих препаратов, таких как Актемра, Артлегия. Наши граждане в стационарах максимально получают все необходимые препараты. Это не только дорогостоящие, мы уже неоднократно говорили, и кроворазжижающие препараты, и СИЗы, и большой перечень медикаментов, которые на сегодняшний день республика финансирует в плане покупки, приобретения, для того, чтобы наши граждане, которые попадают в ковидные медучреждения, не нуждались ни в какой дополнительной помощи, чтобы лечебные учреждения сами покрывали всю эту нагрузку.
В своем отчете о борьбе с ковидом министр не словом не обмолвился о том, что у лечебных учреждений, принимающих ковидных больных, есть серьезные проблемы с финансированием, а медики получают свои ковидные надбавки с опозданием на 2 месяца. Об этом рассказала Амра Лакоя, волонтер Гудаутского ковидного госпиталя, опубликовав пост в социальной сети Facebook. 3 недели бегаю между главой города и министром, чтобы долги по госпиталю ковидному закрыли перед поставщиками. Министр, в свою очередь, бегает, пытаясь решить вопрос, оперативно, как всегда, реагируя на просьбы и проблемы госпиталя. А денег все нет. Не передать словами, как совестно перед поставщиками, с которыми удалось летом договориться на выгодных условиях для госпиталя, и какие трудности финансовые теперь у них из-за этого. Персоналу госпиталя по-прежнему по 2 месяца задерживают ковидную заработную плату. Говорили, что бухгалтерия виновата, не вовремя присылают списки. Уверяю, этот вопрос был еще летом решен, и списки 1-2 числа следующего за отчетным месяцем поступают в нужные ведомства. На счетах больницы 0 рублей, а долгов до 2 миллионов уже накопилось, а на выборы 20 миллионов нашлось. Выборы важнее жизни человеческой. Возмущена, огорчена, разочарована. Так выразила свое отношение к ситуации Амра Лакоя. Мы обратились в Минздрав с просьбой прокомментировать озвученные волонтерам проблемы, но нам ответили неопределенно, что ответ готовится. Возможно, будет после 10 часов вечера. На вопрос о том, почему его нельзя подготовить в рабочее время, ответа мы не получили. Но мы ждем, что ведомство все-таки разъяснит, почему такая ситуация сложилась и какие усилия предпринимаются, чтобы решить проблему. А коронавирус тем временем продолжает заражать население управления республики. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции сообщает, что 17 февраля тестирование было проведено у 538 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 305 из них. Всего в медицинских учреждениях Абхазии на лечение находится 191 пациент, 39 из них в тяжелом состоянии. За последние сутки умерли 5 человек. Летальных случаев 633. Всего за время пандемии в Абхазии выявлено 50 186 человек, больных ковидом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30 и уже 15 секунд. В Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В центре Донецка прогремел взрыв, сообщают РИА Новости и ТАСС. В представительстве ДНР сказали, что около 19.00 была взорвана машина на парковке возле здания Дома правительства. Цитата: «Взрывную волну слышал весь город, МЧС выехала на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключать по максимуму передвижение по городу», говорится в сообщении. РЕН-ТВ передает, что взорванный УАЗ-469 предварительно принадлежал начальнику народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он не пострадал. Представитель МИД Украины Олег Николаенко отметил, что Украина не проводит и не планирует провести диверсии в Донбассе и остается преданной политикой дипломатическому урегулированию. По его словам, для украинских властей абсолютно приоритетом являются мир, безопасность и благополучие людей, которые проживают с обеих сторон линии разграничения. Цитата: «Утверждение о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях не соответствует действительности», отметил он. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия поддержали обращение Государственной Думы Российской Федерации к президенту Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Цитата: «Признание России ДНР и ЛНР – это гарантия безопасности, защита народа от внешних угроз, гарантия укрепления мира и стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН». Конец цитаты говорится в обращении на имя председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина. Как отметил первый вице-премьер Югостинского парламента Петр Гасев, только защита со стороны России предотвратила полное истребление народа Южной Осетии в 2008 году. Гасев добавил, что Южная Осетия в 2014 признала ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Ранее югостинский президент Анатолий Бибилов также заявил, что ожидает от Украины и Грузии, цитата, «провокации». Инициативная группа избирателей выдвинула на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойто. Сторонники Кокойто не смогли провести встречу в гостинице «Ирстон», после чего переместились на улицу во двор кафе «Лига чемпионов», где и прошло собрание. В собрании приняли участие кандидат в президенты, вице-спикер парламента самопровозглашенной Республики Александр Плиев, депутаты Амиран Дьяконов, Роберт Астаев и Дзамбалат Медуев. Ранее Кокойто в видеообращении говорил, что не собирается никого поддерживать на этих выборах. Напомним, Эдуард Кокойто был югостинским лидером в 2001-2011 годах. В 2017 году ЦИК отказался регистрировать его кандидатом в президенты, так как он не смог подтвердить постоянное проживание в Южной Осетии на протяжении 10 лет. Тогда Кокойто призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Бибилова.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Выборы без света и воды, но с положительным тестом. И другие итоги абхазской недели с Изидой Чаня.
На этой неделе депутаты парламента приняли бюджет страны на 2022 год. Не потому, что они согласны с распределением денег, а потому, что это неправильно, когда страна живет без бюджета. В повестку дня сессии парламента 17 февраля было внесено около 30 вопросов. Рассмотреть удалось только 15. Сессия продолжится на следующей неделе. Депутаты решили не оставлять следующему составу парламента республиканский бюджет и приняли его сразу во втором и окончательном чтении. Однако внесли в него болезненные для правительства поправки. Они отказали правительству в финансировании компенсационных затрат, понесенных частным предпринимателем при строительстве завода полимерных труб, и существенно сократили расходы, запланированные на деятельность комитета по связям и массовым коммуникациям. Несмотря на протесты министра финансов, депутаты проголосовали за перераспределение этих средств на нужды энергетики, помощь районам и расчистку русла пограничной с Россией реки Псоу. Депутаты хоть и со скрипом, но отложили в очередной раз сроки введения в действие автоматизированной судебной информационной системы в судах общей юрисдикции до 2023 года. Система предполагает использование электронных документов, автоматическое формирование состава суда с использованием ОСИС и фиксацию судебного заседания с помощью аудио- и видеопротоколирования. Перед тем, как проголосовать, депутаты выразили свое возмущение тем, что введение автоматизированной судебной информационной системы, предусмотренной законом, ежегодно откладывается. В этот же день депутаты избрали судей Верховного суда и судов общей юрисдикции. В числе остальных судьей Верховного суда избрана заместитель главы администрации президента, его представитель в парламенте и Центральной избирательной комиссии Саида Будба. Несложно предположить, что подготовлено место главы Верховного суда, которое пустует более полугода после того, как квалификационная коллегия судей приняла отставку Мананы Делба. Надо сказать, что у Саиды Будба безупречная биография. Единственным пятном на ней является ее муж, бывший заместитель министра внутренних дел Раш Цвижба, который находится под следствием. Напомню, что 11 октября 2021 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении замминистра внутренних дел Раша Цвижба по факту избиения людей на Сухумской набережной. Надо сказать, что в 2015 году, находясь в статусе сотрудника СГБ, он уже проходил по аналогичному делу, но был оправдан судом и восстановлен в должности. Пользователи социальной сети полагают, что квалификационная коллегия судей не обратит внимания на эту деталь в биографии протеже президента на должность судьи Верховного суда. Что касается президента Абхазии Аслана Бжания, после продолжительного отсутствия в стране и на работе, он появился на публике. Первый в этом году свой трудовой день 16 февраля Аслан Бжания посвятил поездке в город Гал, где встретился с главой администрации района, начальником паспортного стола и начальником милиции. Встреча проходила за закрытыми дверями, а через день 18 февраля президент Аслан Бжания провел совещание с членами правительства, которое, как сообщили в его пресс-службе, было посвящено итогам 2021 года. И опять журналисты на встречу не приглашались. Между тем, выборы в парламент, которые должны пройти 12 марта, остаются главной темой. Кандидаты в депутаты заполнили фотографиями социальные сети и завесили страну баннерами. Больше всего умиляют кандидаты, которые проводят агитацию, фотографируясь в Москве с различными российскими политиками и спортсменами, известными далеко не всем избирателям и не только в Абхазии, но и в России. Видимо, они полагают, что рукопожатие на фоне Красной площади должно произвести неизгладимое впечатление на электорат. Таким образом, предвыборная агитация превратилась в нечто среднее между конкурсом красоты и аттракционом безумной щедрости. На избирателей посыпался не только град обещаний, но и блага, которыми в любом другом обществе уже бы занялась прокуратура. На это обратил внимание прокуратуры глава оппозиционного движения Отгура Ардзинба. Он попросил принять меры прокурорского реагирования на многочисленные факты подкупа избирателей и использования административного ресурса кандидатами от власти. Прокурор проигнорировал призыв оппозиционера. А вот пользователи социальной сети назвали проходящие в Абхазии в условиях пандемии выборы провокацией. И действительно, уровень заболеваемости в стране растет. Только по официальным данным, за минувшую неделю в Абхазии заразилось почти 2000 человек. человек, скончалось 16 человек. За 17 дней февраля в больницах страны скончалось 32 человека. Около 7 тысяч человек получили положительный тест на COVID-19. Несмотря на то, что численность людей, которые могут сдать тесты на бесплатной основе, ограничена Минздравом в канун предвыборной кампании более чем в 2 раза. Энергетики и водоканальщики выбились из общего контекста предвыборной кампании. Энергетики пообещали на этой неделе повысить цену на электричество, так как его не хватает из-за незаконной деятельности по добыче криптовалюты. На этой неделе они говорили о задолженности юридических и физических лиц и не стали скрывать, что главными неплательщиками являются не коммерческие предприятия и физические лица, а государственные организации. Что касается воды, то больше всего не везло жителям центральной части столицы. Мало того, что их полностью отключили от водоснабжения на 2 дня, так к 4-му дню еще и выяснилось, что есть районы, которые просто забыли подключить к новой трубе. Надо сказать, что такое наплевательское отношение начинает пробуждать у людей интерес к работам, которые проводятся вот уже 2 года. Хочу знать, кому дали подряд на замену труб, кто виноват в том, что мы до сих пор сидим без воды, кто должен нести ответственность, сколько денег на это было выделено и сколько из них ушло в сторону. Задает вопросы по существу возмущенный житель города. На фоне грандиозного развала всей системы жизнеобеспечения сюрреалистично выглядят наполеоновские планы правительства, в котором на этой неделе обсуждали генеральную схему газификации республики. Неудивительно, что пользователи социальной сети беснуются в комментариях под подобной информацией. Но больше всего мне понравился, а можно просто стакан воды. И немного о внешней политике. Новый глава МИД Абхазии Инал Арцинпа на этой неделе обсуждал в Москве план по активизации международной информационной политики Абхазии с Марией Захаровой и Маргаритой Симоньян. А председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Мурат Махария обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с предложением о представлении Республики Абхазия статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Специально для их Кавказа из Идачани из Сухума.
Далеко, но лучше. 10-е и 11-е место в одиночном женском мужском катании, а также 6-е место в командных соревнованиях по фигурному катанию. Таковы грузинские олимпийские вершины Пекина, которые, между тем, уже стали лучшим достижением за 16 лет. Итоги Олимпиады подводит Серго Бригладзе.
Предпоследний день для грузинской сборной на зимних Олимпийских играх 2022 завершился выступлением спортивной пары Луки Берулава и Карины Сафиной. Фигуристы откатали короткую программу, набрав 66,11 балла. Их выступления еще не завершились, а в Грузии уже заговорили об успехе фигуристов, показавших себя лучше остальных атлетов на проходящей Олимпиаде, отмечают представители спортивной общественности Грузии. К примеру, вчера выступавшая под грузинским флагом Анастасия Губанова набрала 135,58 балла в произвольной программе и в сумме заработала 200,98 баллов. С этим результатом она заняла 11 место, уступив американке Мирае Белл, вошедшей в первую десятку, лишь 1,32 балла. После выступления в интервью сайту чемпионат.com она сказала:
«Эмоции невероятные. Очень рада, что получилось собраться и выполнить свою программу на 100%. Этот прокат я посвятила своей маме за все ее труды, которые были вложены в меня на протяжении всей моей жизни. Безумно счастлива, что так все хорошо получилось. Эмоциональная реакция после проката, потому что собралась на Олимпиаде, чисто выполнила свою программу. Расплакалась в конце, это уже просто эмоции. Олимпиада очень успешная. Сейчас пару деньков отдохну и потом буду готовиться к чемпионату мира».
Всего в нынешней Олимпиаде от Грузии участвовало 6 фигуристов. Среди них лучший результат показал Морис Квиталашвили, выступавший в одиночном катании. В сумме он набрал 268,62 балла и занял 10 место, чего представителям грузинской сборной не удавалось с 2006 года, говорит журналист грузинской службы «Радио Свобода» Отар Маглакелидзе.
В Море Скветелашвили повторил лучший результат, который показывали наши спортсмены за историю независимой Грузии. 16 лет назад 10-е место заняла Элене Гедеванишвили. И даже только из-за этого проходящие игры можно считать успешными для нас. Кроме того, мы показали прекрасный результат в командных соревнованиях, заняли 6-е место. Это рекорд и огромный успех для Грузии. Нельзя не упомянуть и Губанову, которая заняла 11-е место. Честно скажу, она заслуживала как минимум 10-го места. Может, я и говорю с позиции болельщика, но этого мнения придерживаются многие специалисты. Она заслуживала большего за свое хорошее выступление.
Неплохо показали себя и значительно улучшили свои результаты и другие спортсмены, говорит вице-президент Национального олимпийского комитета Грузии и представитель грузинской делегации Мамука Хабарели.
Начнем с того, что по количеству участников это была рекордная Олимпиада для нас. За всю историю независимой Грузии от нас на зимних Олимпийских играх никогда еще не выступало 9 спортсменов. И выступили атлеты хорошо. 10-е и 11-е место в индивидуальных выступлениях по фигурному катанию. Это очень хорошие результаты для нас. Да и горнолыжники показали себя неплохо. Нино Циклаури 34-е место в соревнованиях по гигантскому слалому, а Сусе Джапаридзе 32-е место. Представьте, когда ты борешься против 90 лучших спортсменов мира и попадаешь в число 40 самых успешных, это тоже достаточно удовлетворительный результат.
Отдельно стоит отметить и выступление 21-летнего саночника Сабы Кумариташвили, считает Отар Маглакелидзе. Для двоюродного племянника Нодара Кумариташвили, погибшего на зимней Олимпиаде в 2010 году, пекинские игры стали первыми в его карьере.
Действительно, он не достиг большого успеха, но для него попадание на Олимпиаду было уже успехом. Он показал вполне нормальный результат – 31-е место. Хоть и тут нужно учитывать, что на этих играх на него возложили большую ответственность. Выступать нелегко, когда осознаешь, что ты родственник Нодара Кумариташвили и должен таким образом почтить его память. Он неплохо прошел трассу, и на данном этапе это удовлетворительный результат.
Саба Кумариташвили уже вернулся в Грузию и в ближайшее время возобновит тренировки. Пекин уже покинули и лыжники, и некоторые фигуристы. Георгий Ревия, Мария Казакова и Анастасия Губанова сразу начнут подготовку к предстоящему в марте чемпионату мира. Завтра же запланировано последнее выступление представителей грузинской сборной. Лука Берулава и Карина Сафина выйдут на лед с произвольной программой. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Продолжим олимпийскую тему с гостем недели, который у нас сегодня грузинский журналист Дато Кокабадзе. Он на прямой связи из Тбилиси. Добрый вечер, Дато.
Добрый вечер, Вадим.
Дато, ну вот мы сейчас прослушали репортаж Серго Брегвадзе, нашего коллеги. И по поводу вот этого бодрого, умеренно бодрого, оптимистичного тона у меня какое-то противоречивое ощущение. Ну, с одной стороны, да, ну вот здесь попали в десятку, здесь почти попали в десятку, там лыжники улучшили свои достижения. Но пока, если я правильно понимаю, все-таки Грузия опережает только саму себя. Вот за 16 лет не пришло ли время каких-то новых амбиций? Или все-таки зимняя Олимпиада – это повод для такой легкой снисходительности?
Вадим, я полностью разделяю твое впечатление. У меня тоже остается впечатление, что наши спортивные функционеры склонны преувеличивать достижения грузинских атлетов на зимних Олимпийских играх. Я единственное, с чем согласен, это то, что считаю вот Мориса Петелашвили, фигуриста грузинского. Вот его выступление мне действительно очень понравилось, и после короткой программы, если ты помнишь, он был на 5-м месте и действительно прекрасно выступил в короткой программе. И мне даже казалось, что у него реальный шанс бороться за медали, но, к сожалению, в произвольной программе у него не все ладилось. Хотя таких грубых ошибок он не допускал, но выступление других его соперников было более внушительным, более сложным и более совершенным. Так что ему пришлось довольствоваться в итоге 10-м местом, что само по себе, конечно, неплохой результат, но вот после короткой программы хотелось все-таки большего. Что касается остальных спортсменов грузинских, ну, можно считать в какой-то степени, скажем, 32-е место горнолыжника Джапаридзе, ну, среди там 90 участников, кажется, было около того. Ну, может быть, это не совсем плохой результат, но повод для эйфории, мне кажется, он не дает.
А что ты смотрел вообще от Олимпиады с особым интересом? Уже вне зависимости от вот, чисто патриотических грузинских пристрастий, болельщицких.
Да. Ну, с большим интересом я смотрел соревнования биатлонистов и лыжников, как горнолыжников, так и лыжников-бегунов. И здесь, конечно, нельзя не восхититься выступлением норвежцев. Ну, норвежцы – это, конечно, страна-лидер. На зимних Олимпийских играх норвежцы всегда показывают, или почти всегда показывают, очень внушительные результаты. И на этот раз, и эта Олимпиада не явилась исключением. Ну, особенно стоит, конечно, отметить вот двух спортсменов, одну спортсменку, одного спортсмена. Это Рёсланд, биатлонистка, которая выступила 6 раз вышла на старт, и 5 раз не осталось без медали. Из этих 5 медалей 3 золотые. Но даже ее превзошел ее соотечественник Йоханнес Тигнес Бе, который тоже 6 раз вышел на старт, тоже 5 медалей завоевал. Но из этих 5, 4 были золотые. Ну, просто потрясающий результат. Особенно если учесть, что биатлон – это такой вид спорта, где вот от каждого промаха очень многое зависит. Так что вот такая стабильность, она просто восхищает.
Но это мы видели по выступлениям сборной России, в частности, про Латыпова, из-за которого все очень расстраивались. Да.
Очень все расстраивались. Даже вы говорили, вот я слушал комментаторов английских, которые были просто уверены, что борьба идет за 2-е место. Никто не думал, что Российский олимпийский комитет уступит первенство. И на самом деле на последнем этапе, на самом последнем рубеже, так сказать, огневом, вот выяснилось, что не совсем так. Все не совсем так.
Давай поговорим о неспортивном. Чего было довольно много на этой Олимпиаде. Ты понимаешь, да. к чему я веду, да?
Конечно, да.
Ну, вот здесь я бы хотел зайти с другой стороны немножко. Вот, скажем, моя грузинская лента в Фейсбуке, вот моя как бы личная, да, может быть, она не очень репрезентативная, но мне показалось, что она как-то очень правильно отнеслась к тому, что случилось с Камилой Валиевой. Это она как-то избежала понятных политических искушений, да, вот она, вот как бы, она рассмотрела именно спортивно-человеческий аспект, но и, в общем, многие ставили вопрос не так, как привычно сейчас всем думать и всем все это обсуждать, а нет ли какого-то кризиса в допинге, да? Ну вот с этим допингом уже со времен Лэнса Армстронга, да, очень много вопросов, очень много обсуждений. Ну, понятно, да, что, скажем, легализация допинга, которую многие призывают, может привести к тому, что побеждать будут представители стран, которым нужны победы любой ценой, и мы эти страны знаем, да? Но что-то делать надо, да. Кризис какой-то наступает. Вот история с Валиевой, с микродозой или с дозой, с непонятками насчет того, зачем он ей был нужен. И вся вот эта запутанная история. Не может ли она подвигнуть эту полемику, ну, к какому-то решению или продвижению к решению?
Я очень надеюсь, что к этому все придет, потому что действительно ситуация очень непростая. И что-то нужно менять явно. Потому что, что касается решений Олимпийского комитета международного, то вот это решение, которое было принято уже на самих играх, когда МОК решил не проводить церемонии награждения, вот это, мне кажется, абсолютно скандальное решение, потому что получилось так, что этим наказывают спортсменов, которые абсолютно ни в чем не повинны. Да? Значит, те спортсмены, которые заслужили по своим спортивным результатам подняться на какую-либо из ступенек почетного, значит, пьедестала, лишаются этого, этой возможности, этой чести, из-за того, что Олимпийский комитет так решил. А такая возможность спортсменам дается не каждый день. И иногда дается один раз в жизни. Да? И так что вот это решение, мне кажется, было скандальным. Что касается самой
сейчас,
истории...
Сейчас я здесь уточню. Но с другой стороны, я согласен с тем, что оно было скандальным, но после решения спортивного арбитража у МОКа вроде бы и не было и другого выхода. Здесь какая-то получилась объективная ловушка для всех.
Нет, мне кажется, да, но я понимаю, что выйти из этой ситуации было нелегко, но мне кажется, что в любом случае, если проводишь соревнования, если ты выявляешь хотя бы временно, там везде указано, что вот эти результаты фигуристов в женском одиночном катании и в командном соревновании, эти результаты, они пока предварительные. До сих пор это вот так в каждом протоколе это указано, что эти результаты окончательными пока не являются. Но если ты проводишь соревнования, выявляешь даже не окончательно, все-таки выявляешь победителей и призеров, ты должен провести награждение, а потом уже, если придет к тому, что придется у кого-то медали отбирать, то потом уже отбирай, но хоть вручи медали тем, кто это заслужил. Вот моя позиция вот такая. А что касается, что нужно делать, мне очень трудно говорить, потому что я не эксперт по допингу, я не врач, я не очень разбираюсь, как эту проблему можно решить, но что-то нужно делать, это каждому ясно.
Еще один неспортивный аспект этой Олимпиады. А вот как-то, слава богу, две недели, которые Олимпиада шла, все как-то забыли о теме бойкота. Но вот мне здесь кажется важна еще одна такая тема. Ну вот мы с тобой помним, да, все времена, когда так модно было говорить «спорт, а не политики», и это было как бы аксиомой и основой какого-то, ну не знаю, этического подхода, да. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что вот сейчас в связи с всеобщей напряженностью политического свойства, вот как бы эта аксиома отменяется, что, в общем-то, уже как бы легализуется принцип того, что нет, что, в общем, это вполне себе политическое мероприятие. А нет ли какого-то в этом кризиса вообще олимпийского движения и вообще спортивного движения такого глобального характера?
О кризисе мне все-таки думается, что говорить пока рано, о кризисе глобального характера. Но то, что Олимпийские игры уже давно отошли от первоначальной идеи олимпизма, это абсолютно понятно. Но я думаю, что с этим уже давно все смирились. То, что Пьер де Кубер, если бы ему было можно или предоставилась бы такая возможность посмотреть, что происходит сегодня на Олимпиадах, я думаю, что он бы, у него случился бы приступ сердца, я так думаю. Это основатель международно-современного олимпийского движения. Он совершенно по-другому себе представлял возрождение вот этих олимпийских игр. И я думаю, он бы был очень несчастлив, увидев то, что происходит сейчас. Но можно ли это назвать кризисом? Я думаю, что все-таки это рановато назвать кризисом. Посмотрим, как все будет развиваться. И все-таки я оптимист и думаю, что спорт – это такое завоевание, если так можно, или как это назвать, я даже не знаю. Это великая вещь. Спорт, я думаю, что не умрет никогда.
Как ты относишься к идее бойкота, с которой выступили многие страны? Вот вообще, начиная с 80-го года, да, вот все эти мероприятия бойкотирующие, ну, то есть вот эти переплетения политико-спортивные, насколько вот, по-твоему, они не критичны? Или насколько критичны? Ведь это же развивается.
Бойкот? Бойкот был в 80-м году, потом бойкот был в 84-м году, да? После этого бойкотов, крупномасштабных бойкотов не было. Были отдельные случаи, инциденты, но так, чтобы вот...
Ну, Украину пугали бойкотом, да, с чемпионатом Европы футбольным.
Да, но все-таки не доходило до этого, не доходило до таких серьезных шагов, к счастью. И Олимпийские игры проводились. С другой стороны, очень трудно сегодня отделить спорт от политики. Даже то, что Китаю предоставили возможность провести зимние Олимпийские игры, мне кажется, ни в какие ворота не лезет, потому что Даже вот эти спортивные сооружения, которые были построены специально для вот этих зимних игр, они практически обречены на медленную смерть.
На сочинскую судьбу.
Да, вот именно. Не только сочинскую, и Сараево, такую же судьбу, в Сараево также развивались события, и другие примеры тоже есть. В Афинах, например, то же самое, абсолютно. Там на этих огромных стадионах растет, я не знаю что, просто, ну, больших соревнований там нет больше. То же самое грозит и Пекину в этом плане.
Да, то у нас осталась минута, а впереди у нас Олимпийские игры летние. Какие виды на урожай для Грузии в этом смысле?
Ну, до Олимпийских игр еще далеко, пока рано, я думаю, о прогнозах говорить. Единственное, что я могу с уверенностью сказать, это то, что мы все надеемся на Лашу Талахадзе и надеемся на то, что тяжелая атлетика будет представлена на следующих Олимпийских играх, и самый сильный человек планеты, Лаша Талахадзе, сможет доказать всем, что он действительно самый сильный.
Легкая атлетика?
Легкой атлетики, я думаю, что не будет у нас особых достижений, особых претензий.
Спасибо, Дато. Напомню, у нас на прямой связи был Дато Кокабадзе, грузинский журналист, с которым мы заранее закрыли Пекинскую Олимпиаду. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.